царство великого.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Далее вы услышите очередной отрывок из книги митрополита Вениамина Федченко «Письма о 20-х праздниках». Затем в нашем эфире авторская программа Людмилы Рябиченко «Территория семьи». И в завершении часа вы услышите статью из газеты «Вестник Отрадного» под названием «Бог в покое, бес в суете». С 21 до 22 часов прямой эфир. В 23 часа в нашем эфире авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Затем авторская программа Веры Прохоровой «Посох паломника». В этом выпуске мы отправимся в Богоявленский Анастасиин монастырь, что в Костроме. С 23 до 24 часов мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Юлии Павлюченковой «Рай. Истинный и ложный».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающему. В эфире радио «Радонеж». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 39-е зачало, глава 9, стихи с 10 по 16. Тогда удержали ученики слово Иисуса, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, и спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Он сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Это произошло, когда ученики сходили с горы, где было преображение Господне. И Господь не велел никому рассказывать, что они видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Свет преображения исходит от Пасхи. Петр, Иаков и Иоанн потрясены тем, что им было дано пережить после исповедания своего Учителя Сыном Божиим в Кесарии Филипповой. Их смятение велико, и они спрашивают друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Хотя вера в воскресение из мертвых была общепринятой среди иудеев, и сам Ирод исповедовал ее, со страхом думая, как бы Иоанн Креститель, убитый им, не вернулся к жизни. Почему же они спрашивают друг друга, что это значит? Возвещение Господом о предстоящих Ему страданиях совершенно лишило их прежней уверенности, и даже священный ужас, охвативший их на Фаворской горе, ничего не изменил. Никакое переживание не могло вытеснить то, что они услышали от Господа. В полной растерянности ученики обращаются к тому, что, как им кажется, известно из Писания. Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Речь идет о толковании пророчества Малахии. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного». Разумеется, ученики Христовы должны были быть растеряны. Прежде чем они будут в состоянии соединить в одно эти два противоречивых образа Мессии, победоносного Сына Человеческого и страждущего Слуги, унижение и славу креста, потребуется Пасха и Пятидесятница. Это смешение невозможно понять. Оно сбило с толку иудеев и до ныне продолжает сбивать с толку многих приходящих к церкви. Они ожидали явления Илии, прихода Мессии, вторжения Бога во время, ослепительную победу небес, которую они отождествляли с победой Израиля. А Господь хочет, чтобы они увидели, что предтеча, вестник Его пришествия, был жестоко убит, и что Мессия завершит свой путь на кресте. Их неспособность понять связана, как всегда, с желанием держаться своего пути и отказом увидеть Божий путь. Они хотят, чтобы все было так, как они хотят, а не так, как Бог открывает им. Господь дает ответ на вопрошание учеников: «Илия уже пришел», и Господь, не называя имени, отсылает их к Иоанну Крестителю. Это Он, предтеча Мессии, призывающий иудейский народ к покаянию, необходимому для принятия Мессии. Но предтеча не был услышан. Его постигла общая участь пророков. Это тот, с кем поступили, как хотели, как написано о нем. Это должно было открыть глаза учеников. Если предтеча принял страдание и смерть, не такая ли участь ждет самого Мессию? Книжники учили ждать прихода Илии, а пророчество было о том, кто придет в духе и силе или иной. И Христос дает им ключ к пониманию этого пророчества. Поистине, как сказано в пророчестве, Илия придет и восстановит все. Но подлинный Илия и подлинный Мессия пришел, и другого не будет. Господь опрокинул все прежние понятия своих учеников. Трем своим лучшим ученикам, недоуменно стоящим перед крестным путем, Господь открывает сокровенный смысл Писания. Ученики Христовы всех времен без конца оказываются перед искушением забыть этот смысл, потому что он плохо согласуется с их представлением о Боге и с их подлинным призванием. Страдание и смерть Мессии страшно принять, но о них свидетельствует Писание так же, как и о Его славе. Господь, придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» «Слава Господа в вышних не дает ему забыть о людских бедах внизу, и он вовремя приходит». Он видит книжников, спорящих с его учениками. Возвращение Христа было радостью для учеников и совсем не радостью для книжников, но особенно выделено изумление народа. Все были изумлены не потому, что сияние преображения осталось на лице Господа. Это противоречило бы его слову, чтобы ученики хранили эту тайну до времени. Причина изумления была другая. После первого чудесного умножения хлебов, когда люди, как сказано в Евангелии от Иоанна, хотели взять Господа и сделать Его царем, Он удалился от них, отказавшись дать какое-либо знамение. Они были убеждены, что никогда больше не увидят его. И вот он снова посреди них. После преображения на горе Фаворской, о котором они ничего не знают, Господь стал еще как бы ближе к ним. Господь восходит ко кресту, к страданиям и смерти, и в то же время ради спасения рода человеческого не пренебрегает обыкновенными нуждами людей. Он научает нас, чтобы мы обращались к Богу не только в судьбоносные моменты нашей жизни, но и в каждодневных наших трудах были с Богом. У Господа дар любви и всецелая отдача себя не только всему человечеству, но и каждому отдельному человеку. Ученики спорят в толпе с книжниками. Книжники имели громадное влияние на народ. Эти фарисеи, ревнующие о законе Божьем, прекрасные знатоки Писания. Они мастера вопросов-ответов, с помощью которых они могут разрешить все недоумения. Он спросил книжников, о чем спорите с ними. Учители закона не дают ответа, потому что они смущены его приходом. И ученики Христовы молчат, потому что они утешены тем, что Господь снова с ними, и все теперь предают ему. Они знают, как он силен в слове и деле, пред Богом и всеми людьми.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Митрополит Вениамин Фетченков. Письма о 20-х праздниках. Рождество Христово. Легче исповедоваться. Ныне у меня исповедовался один из братьев. И я почувствовал в душе, что ныне, в большой праздник, Господь особенно охотно и милосердно прощает грехи, как бы сказать, легче, чем в другие дни, а потому и исповедоваться легче. Не требуется такого сокрушения, как в обычные дни, а больше — веры в милосердие Божие. И основания к сему, помимо живого ощущения, таковы. Праздники дни особенно важные в деле спасения. Спасение же заключается, в конце концов, в помиловании, в прощении грехов по благодати. Но в дни 20-х праздников даруется особенная милость, не по заслугам, говорит святой Иоанн Лесточник. Больше всего это чувствуется на Пасху, в меньшей, во все праздники. Лучший страж. Стою на правиле, вспоминаю переживаемые восторги. Но сердце не позволяет более напрягать себя, сил нет и не должно. Все же нужно помнить о своей духовной бедноте. И это покаянно-мирное сокрушение — лучший страж души, предохраняющий ее и от лукавого, и от возможных неправильных уклонов. Да, в восторге — это уже небесные гости, а наше земное дело — в поте лица зарабатывать хотя бы хлеб насущный, а приглашенными быть к царской трапезе не от нас зависит. Да, покаяние тихое — лучший дар наш. Спокойнее с ним становится, много спокойнее и безопаснее. Это точно известно мне не только по опыту, но и из святых отцов. Немощные дерзости. Меня не раз занимал вопрос,
почему при учреждении христианства и целых 300 лет нужны были и оказались прежде всего мученики, преподобные пришли после. И теперь вот, перед Рождеством, все память мучеников, мучениц, преподобно-мучениц и мало преподобных. 23 декабря святой Нифонт, например. После Рождества Христова же, 27 сентября, первомученик архидиакон Стефан. 28 декабря 20 тысяч в один день, сожженных в Никомедии, 302 год. 29 декабря 14 тысяч младенцев, Иродом убиенных, и так далее, и так далее. Точно драгоценное ожерелье из самоцветных камней на иконе Рождества Господа, или как ближайшая царская свита при царе. И самый главный ответ теперь мне ясен. Война, поднятая Иммануилом против дьявола, принята была потом на свои плечи его воинами, христианами и христианками. На них и ополчился со всей злобою и коварством князь мира, сатана. Но они побеждали его силою Христа Господа, пока не разрушили его царство до конца. Христианство объявлено было религию сначала дозволенную, а потом и господствующую. Потому и поется им в общем тропаре: «Имуще бо крепость твою, Господи, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощные дерзости». Вот где был самый основной фронт их борьбы. Они, демоны, злобствовали, дерзали против воинов Христовых, но их злоба оказалась лишь бессильной дерзостью. Между прочим, обычно на иконах мученики изображаются с крестом или пальмою, или с тем и другим. Крест — символ победы Христа над адом. Пальма — тоже символ победы. А так как с пальмами встречали и Господа при входе в Иерусалим, как победителя горького царства смерти и зла, смерти и ада, то становится еще более очевидную связь, что мученики — продолжатели грядущего на борьбу и победу над дьяволом. Но тогда уже был последний, решительный момент борьбы. А теперь, на Рождество, пророчески предсказывается она событиями, смертью 14 тысяч младенцев, после архидиакона Стефана и так далее. И нам нужно знать, что для христианина главная борьба с разбитым неприятелем, бесами. Ах, как часто мы это забываем и попадаемся в сети. А последняя борьба встретит нас на мытарствах. Господи, помоги нам избавиться от сетей вражиих. Да никогда, речет враг мой, укрепихся на него. Из молитвы перед сном. Нужно молиться. Молитесь, да не внидите в напасть, сказал сам Господь. А я мало молюсь. И главное, легко, поверхностно, сухо. И лишь иногда иначе. Молюсь. Пришел ныне утром на полунощницу и зачитал ее. И вдруг мысль. Вот я молюсь сейчас. Боже мой, как же это прекрасно и важно! Ведь я же в уши Господу говорю. Его, воистину Его, прошу. С Ним беседую. К Нему припадаю. Его умоляю. Так разве же Он, всемогущий, не в силах исполнить моей просьбы, доброй, конечно, и нужной. Вот говорю, помилуй нас, меня помилуй. Он слышит это, преклоняет ухо свое, внимает моему желанию и молению. Так разве это может остаться совершенно бесплодным? Никак. Уже самая молитва содержит в себе же самой и исполнение ее. Искренно молиться, значит, уже получать, и это радовало душу. А уж не говорю, как это неизмеримо ценно. слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами говорим о семье. Каждый день приносит нам новые известия из этого фронта, на котором мы все с вами находимся, защищая главную ценность нашей жизни, нашу семью. Говоря о фронтовой тематике, я не оговариваюсь, не сгущая краски. Действительно, то, что происходит сейчас в законодательном и общественном поле страны, напоминает бой, напоминает войну. И этот бой, эта война все более приобретают характер гражданской. Одна группа общества выступает против другой группы. Одни граждане против других граждан. И в прицеле этого боя находятся наши дети. У всех на слуху сейчас история с законом, который называется «Закон Димы Яковлева». Наверное, не стоит даже объяснять, что означают эти слова. Закон назван память о мальчике Диме Яковлеве, который в возрасте 2 лет погиб по неосторожности или по умыслу американского усыновителя. Отец оставил его в машине, забыв завести детский сад, уйдя в офис на службу, и на жаре, при температуре плюс 50 в салоне автомобиля, маленький мальчик в муках скончался. Вот такая судьба у ребенка, которого отправили далеко-далеко за океан, за счастьем. Как оказалось, что он не один. По официальным данным, таких детей за последнее время было 19 в Америке. По неофициальным больше 40. Ну и точную цифру нам, конечно, никто никогда не назовет. Потому что в Америке наших усыновленных детей никто не учитывает. Я узнала очень интересную вещь, что русским детям, которые направляются в Америку, приписываются свойства, о которых мы не подозревали. Говорится о том, что генетические признаки русских детей заранее предполагают развитие в них всех пороков современного общества. Предполагается, что эти дети должны вырасти агрессивными, подвержены культурным влиянием. Предполагается, что эти дети в плане моральном не перспективны, и поэтому обращение с ними может быть любым. Поэтому если американский родитель причинит вред своему ребенку, американскому ребенку, неусыновленному, то он будет отвечать по суду, по закону, очень большими сроками тюремного заключения. За русского ребенка, как показывает практика, на основании вот этих вот неожиданных критериев, ответственность может вовсе отсутствовать, как отсутствовала она у отца Димы Яковлева. Итак, в России произошло невиданное событие. Депутаты Государственной Думы в полном составе, объединившись, внесли законодательную инициативу. Закон Димы Яковлева – это закон, который останавливает международное усыновление в США и страны, сочувствующие США. Этот закон также ограничивает права американских предпринимателей на территории России. Закон также ставит под контроль общественные организации, особенно те, которые получают помощь из США. И если они хотят ее продолжать получать, то они могут рассчитывать на то, что их имущество будет арестовано. Все это написано в законе. В законе несколько статей. 4-я статья содержит положение о международном усыновлении, о денонсации соглашения, то есть отмене соглашения между Россией и Америкой, и о ликвидации посреднических фирм, которые занимаются усыновлением детей за границу. Новость о принятии этого закона была встречена либеральной общественностью в штыки. Несмотря на то, что закон был принят как симметричный ответ на список или закон Магнитского, принятый Конгрессом США, список Магнитского – это список граждан России, которым отныне запрещен въезд в США, как людям, которые нарушают права человека или виноваты перед Соединенными Штатами Америки по каким-то другим основаниям. Интрига заключается в том, что список закрыт, невидим, и никто не знает, кто туда внесен. И это создает ситуацию политического шантажа. Это, конечно, унижение для нашей державы. И мы приветствуем действия президента и Государственной Думы как ответ на такое унижение страны. А теперь о сути конфликта, который сейчас так бурно разворачивается. Не проходит и дня, чтобы несколько новостных каналов не оповестили страну о том, как продвигается ситуация с принятием закона Димы Яковлева. Не проходит и часа, чтобы не поступали очередные новости на тему закон Димы Яковлева. Либеральная общественность требует остановить его принятие. Закон принят уже в 3 чтениях. Совет Федерации заверил общество в том, что закон будет поддержан. Для окончательного принятия закона останется только президенту поставить свою подпись. 1-е чтение закона прошло в полной тишине, общество еще не сориентировалось в своих реакциях на его принятие, не разобралось. Поэтому, единодушно проголосовав, депутаты назначили очередной срок чтения, буквально через несколько дней, и вот в эти несколько дней вспыхнула ожесточенная борьба с данным законом. Первым ночью выступил министр образования Ливанов, который сказал о том, что око за око – это неправильно и что такой закон принимать не надо. Напомню, что в ведении Министерства образования находятся органы опеки, которые по нашему законодательству, по 77 статье Семейного кодекса, обладают монопольным правом на отобрание ребенка из семьи. Далее выступила представитель этой федерации Валентина Матвиенко с тем, что не нужно торопиться принимать такой закон. Далее выступил министр иностранных дел Лавров с категорическим непринятием данного закона. Господин министр подписывал соглашение о международном установлении Соединенными Штатами Америки в июле текущего года вместе с госпожой Хиллари Клинтон. Может быть, по этой причине он возражает против прекращения экспорта наших детей за границу. С протестами выступили представители так называемой либеральной общественности, которые организовали в сети интернет сбор подписей против закона и через 3 дня принесли в Государственную Думу распечатанные бланки с подписями граждан, которые как бы подписали эту петицию, в количестве 100 тысяч. Это то число, как вы знаете, которое было заявлено президентом страны как необходимая планка для внесения изменения законодательства или принятия законодательных инициатив снизу, минуя конституционный порядок. Имея опыт общественной деятельности и сбора подписей, в том числе в сети интернет, хочу сказать, что у меня вызывает большое сомнение сбор такого количества подписей в течение 3 дней. И, конечно, проверить такие подписи не представляется возможным. И, конечно же, мы с вами можем говорить о каких-то определенных технологиях, не будем на них останавливаться и рассматривать их. Далее очень интересные выступления у нас прозвучали от известных общественных и политических деятелей, таких как Елена Мизулина и Борис Альтшулер. Елена Мизулина уже выступала против аналогичного закона, который был принят Кемеровской областной думой в июле этого года. Кемеровские депутаты поступили в данном случае, как должен поступать любой нормальный гражданин. Они защитили сирот своего края, как только узнали, что в Америке после усыновления погибло 3 детей из Кемерово, а одну девочку, очередной усыновитель, а в Америке принято передавать детей из семьи в семью, так вот этот очередной усыновитель какое-то время ее насиловал. Депутаты возмутились и приняли закон, в котором говорится, что отныне запрещен на территории Кемеровской области процесс усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами США и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории США, за исключением близких родственников. При этом под ними понимаются бабушка, дедушка, братья, сестры, дяди, тети при условии документального подтверждения родства. Елена Борисовна Мизулина не согласилась таким мнением областных депутатов и выступила с заявлением. Принятие такого закона ограничивает конституционное право ребенка на семью, это противоречит Конституции Российской Федерации, заявила она. И напомнила, что в пятницу Госдума планирует ратифицировать соглашение между Россией и США об усыновлении и удочерении детей. И далее следует интересная цитата, зачитаю. То, что сделали эти депутаты, это бессовестно, если не преступно. Они поступили антипатриотично, создали головную боль и проблемы для Российской Федерации, потому что в Госдуме завтра будет рассматриваться законопроект о ратификации российско-американского соглашения, над которым велась очень длительная работа, сказала она и посоветовала депутатам забрать детей из детских домов к себе в семьи. Ну и заявила, что закон, принятый Советом народных депутатов, может быть оспорен и отменен. И, конечно же, то, что сказал депутат Государственной Думы, было принято как команда, как сигнал к действию, и прокуратура Кемерово тут же оспорила данный кузбасский закон, и Думы выпустила новый закон о признании утратившим силу закона Кемеровской области о защите прав и интересов детей и сирот, оставшихся без попечения родителей при усыновлении гражданами США и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории США. Но самое интересное, то, что люди, которые в Кемерово представляют интересы граждан, сохранили и в этой ситуации совесть и порядочность. Докладчик по вопросу Галина Соловьева сообщила, что закон отменяется по требованию федерального центра, но обещала, что депутаты еще вернутся к этой истории. И вот депутаты возвращаются, и не на уровне Кемерово, а на уровне федеральной власти, на уровне Государственной Думы. и принимается закон Димы Яковлева. В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Предлагаем вам статью, опубликованную в интернет-газете «Вестник Отрадного». Этот вопрос сегодня задают себе многие и не могут понять, что происходит. Почему раньше нам хватало времени на все – на работу и отдых, на веселые занятия с детьми, неспешные прогулки и полночные беседы по душам, на общение с соседями, поездки в гости к родным, а сейчас отовсюду слышны раздраженные голоса. «Говори скорее, у меня нет времени. Ну, сколько тебя еще ждать? Мы и так опаздываем». Какой уж тут по душам. Если собеседник весь как на иголках, то и по проблемам-то высказаться не успеешь. Куда же делось наше время? Почему вчера оно было у всех, а сегодня его вдруг не стало ни у кого? Где, на каком жизненном вираже мы потеряли столь драгоценный ресурс? Встретились два друга и рассуждают: время не потерялось. Его скорость сознательно разгоняют тем, что люди повально уткнулись в технику. Их соблазнили безграничными возможностями интернета, компьютера, телевизора, средств связи. По-хорошему, эта техника должна быть на службе у человека, чтобы в очереди не стоять, информацию проверить. А что вышло на деле? Человек сам оказался на службе у всей этой электроники. Его привязали к ней насмерть. Сколько психбольных развелось, сколько зависимых,
которые сутками не отходят от мониторов. У нас в семье, например, уже нет того, чтобы был общий ужин, общие темы для разговоров, обсуждения истекшего дня. Придя с работы, каждый наспех ест, что найдет, и сразу уходит в свою комнату, садится за компьютер. Там сосредоточены все интересы, деловые, развлекательные, переписка. А на днях я вдруг подумал, семьи-то нет, живем как чужие под одной крышей. Объединяет, знаешь что? Общая неприятность. Если вдруг в доме отключится свет или интернет, то все выходят из комнаты и начинают возмущаться. Как это? В самый неподходящий момент оборвалось. Мы платим, а связи нет. Вот так теперь происходит. Мы потеряли не только время, но и семью, да и всю нормальную жизнь. Я весь день на работе, с болью в голосе жалуется мать-одиночка. И кажется, скоро надорвусь. Устаю так, что прихожу вечером домой, сварю что-нибудь на ужин и валюсь с ног. У меня нет ни сил, ни времени, чтобы поговорить с сыном. Понимаю, что он растет, ему каждый день нужно внимание, и постоянно опаздываю дать ему душевную заботу. Думаю, ну, может, завтра приду пораньше и смогу что-то изменить. Но завтра повторяется то же, что было вчера. Очень боюсь, что опоздаю окончательно. Сын повзрослеет, почувствует свою силу и выйдет из-под контроля. Тогда все, беда. Как мне быть? Как остановить этот ужасный бег времени? Как выкроить минуты для ребенка сегодня, сейчас? Иногда хочется просто уединиться, собраться с мыслями. И даже этого не могу. Всегда что-то надо. То бежать в магазин, то кому-то позвонить, то договориться, то предупредить. Думаю порой, куда бы уехать от всей этой сутолки? Может, где-то еще есть покой? «А вот в деревне время осталось тем же», — сказал недавно знакомый. «Петухи утром по-прежнему кричат в свой положенный час, и коровы отдают молоко в свой час, и овцы блеют, и куры слетают с насеста. Дел у хозяев на дворе много, пока все не переделают, в дом не зайдут. Но ходят они без спешки. Домашняя живность не любит суеты. При этом все успевают». Да еще вечеряют подолгу, сидят за чайком, за разговором. Внешне в их жизни абсолютно ничего не изменилось. Но если так, то дело стало быть не во времени, секундная стрелка тикает всегда в одном режиме, а в состоянии душ человеческих. Может быть, поддавшись многосуетности мира сего, мы сами стали наращивать скорость дней и часов. Впав в состояние непрерывной спешки, потеряли нормальную ориентацию во времени и пространстве. В больших городах это более заметно. Люди начинают нервничать прямо с утра. На дорогах пробки, и все опаздывают. На работу, на поезд, на доклад к начальству, на важную встречу. Накопленное раздражение в течение дня передается множеству их знакомых, коллег, родных. В итоге... Огромные массы людей одномоментно впадают в состояние истеричной агрессии. И какой ж тут покой за вечерним чаем? В общем вихре раздраженных голосов даже самый уравновешенный человек будет чувствовать себя неуютно. Да, сегодня наша жизнь — гон без передыху. Надо понимать, что ощущение ускорения времени, разумеется, не случайность. Нам намеренно создают такие условия жизни — задают такие правила игры, чтобы ввергнуть в спешку, многозаботливость и суету. Посмотрите, например, как часто верховные власти стали менять законы и нормативные правила, тарифы и цены, налоги и отчисления, даже расписание движения поездов. О законодательных переменах нам объявляют не только под Новый год, но множество поправок и добавок вносят чуть ли не ежедневно. Фирмы, предлагающие информационные услуги, зарабатывают огромные деньги на одном только обновлении юридических программ и баз данных. Даже знатокам-правоведам трудно уследить за этим потоком новаций. Что уж говорить о подавляющем большинстве населения, которое никогда не отличалось познаниями в области юриспруденции. Представьте, сколько времени и человеческих усилий требует вся эта современная круговерть. Раньше в России веками сохранялись одни и те же устои, держались цены на основные товары. Три поколения семьи могли жить примерно в одинаковых экономических условиях. А сейчас принцип неустойчивости возведен в ранг государственной политики. Спрашивается, зачем? Ведь от обилия новых законов порядка больше не становится. Наоборот, мы с тревогой наблюдаем, что в стране все валится, все коррумпировано и прогнило насквозь. Не работают никакие законы, ни старые, отмененные, ни новые, только внедренные. Зато сколько ненужных бумаг, следуя новым правилам, должны заполнять врачи, учителя, служащие. Сколько дел лежит на столе следователя, судьи, прокурора. Казалось бы, штаты правоохранительных структур значительно увеличились, а население города за последние 20 лет сократилось почти на 6 тысяч человек. Тем не менее, объем работы у них так велик, что они постоянно находятся в условиях стресса. Один знакомый, профессиональный опытный бухгалтер, сетовал, что ушел с высокооплачиваемой работы именно потому, что не выдержал нервного напряжения. «Каждый день как в бой идешь. На столе гора бумаг, и все срочные, и весь день несут новые. Их невозможно прочитать разом, даже на беглое чтение уйдет не один час. И по каждому делу надо принять решение, что-то обдумать, позвонить, уточнить. Но на все это нет времени. Порой я вынужден был подписывать финансовые документы, не разобравшись, просто на свой страх и риск, и потом терзался мыслями, к чему приведет эта спешка, то ли инфаркт схватишь, то ли в тюрьму попадешь. Однажды собрался с духом и пошел к начальству. Нельзя так перегружать людей, мы же не роботы, есть предел всякому терпению. В ответ услышал ледяной тон. Вам что, мало платят? Платят нормально, но я о другом, надо соизмерять трудовую нагрузку с реальными возможностями человека. Работать в таких условиях невыносимо. Два наших работника умерли внезапно от сердечного приступа, именно по этой причине. Поищите себе другие условия, а мы поищем другого бухгалтера. Готовился я к тому разговору долго, думал, что говорю убедительно, но толку что, пришлось уйти. В таких жестких условиях оказалась не только Россия, похоже, весь мир сегодня охвачен лихорадкой суеты. Один приятель, приехав из Европы, тоже делился впечатлениями. «Знаешь, какие там самые распространенные слова? Давай быстрей!» Их говорят все, от президента до мелкого торговца. Ты идешь по улице и видишь сплошной мчащийся поток. Мать чуть ли не волоком тащит ребенка в школу. Какие-то служащие со всех ног бегут к станции метро. Велосипедист на светофоре норовит обогнать таксиста. И когда встретишь бабушку с внуком, медленно бредущих в стороне, понимаешь, что только эти двое на всей огромной сумасшедшей улице ведут нормальную человеческую жизнь. В их походке, в самих фигурах есть покой. То, чего нет больше ни у кого. Размеренный, неторопливый покой. Вот что стало сегодня ценно, понимаешь? Итак, лекарство от недуга суеты все же есть. Попробовать вернуть себе утраченный покой. Но как трудно это состояние обрести, а потом еще суметь сохранить, да по возможности наделить им близких. Наверное, каждому приходилось наблюдать, как проявляется нервный торопыга. У него бегают глаза, голос крикливый, с нотками раздражения. Он часто размахивает руками, бурно жестикулирует, не может спокойно сидеть на месте. Движение порывисто, из рук все валится, гремит. Видя это в других, можно попытаться привести в норму хотя бы себя. Для начала последить за собой. Раз и навсегда отказать себе в привычке говорить на повышенных тонах, размахивать руками, торопиться самому и подгонять других, почаще повторять «не спешите, я подожду, у нас еще есть время», и не произносить в гневе никаких слов. Наверное, каждый помнит то неизъяснимое доброе чувство, когда человек возвращается в старый бабушкин дом и радуется, видя, что здесь все неизменно, все осталось, как когда-то в далеком детстве. У порога самотканный половик, у стены лавка, из угла доносится мерный звук маятника, и любимая бабушка все так же тихонько копошится у печи с пирожками. Кажется, что время здесь течет по-иному, как в съемке замедленного действия. Душа сразу умиротворяется этим ощущением старинной деревенской жизни и отдается в его приятную власть. Но представьте, что будет, если в этот момент включить, например, телевизор. мирную тишину деревенского дома взорвет скороговорка диктора, который привычно, как из пулемета, тарахтит о новостях в стране и мире. А как отключишь — снова тихо. Суета, как ползучая эпидемия, проникает повсюду. Даже такая цитадель духа, как православная церковь, с ее тысячелетними прочными корнями, сдает позиции. К примеру, богослужения, которые в дореволюционной России длились от 3 до 5 часов, сейчас пролетают за 1,5-2. Священнослужители мотивируют это все тем же доводом. А кто сегодня будет стоять 5 часов? Ни у кого нет столько времени. Да, отступать под напором мирской суеты легко. А вот чтобы твердо противостоять ей, требуется определенное мужество и глубина веры, такая, например, как у игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского. Однажды приехал к нему из Москвы за советом благословением великий князь Дмитрий. Торопился. В стольном граде его ждали важные дела. И просил отца Сергия служить в храме покороче. На что мудрый старец строго ответил князю: «Перед Богом не спешат». Как бы хорошо, как душе полезно и нам вразумиться этим советом. По сути, он дан всем людям на все времена, потому что не только в храме, но и в дальнем пути, и дома, и на работе мы всегда ходим под Богом, а перед Ним не спешат. Мудрые предки оставили нам в дар пословицу: «Бог в покое, бес в суете». Каждый решает сам, кого пустить в свой дом, в свою жизнь, в свое сердце.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие наши слушатели, мы просим вас помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж». Архимандрита Амвросия, иерея Евгения, иерея Терентия, матушки Елены с очадами, болящей Марины, Татьяны, Людмилы, Фатиньи, Марии, тяжело болящей Евдокии, тяжело болящей Раисы, Михаила, Инны, Ларисы, Галины, Иулии, тяжело болящего Алексея, Тамары, Татьяны, Галины, Елены, Клавдии, Андрея, Натальи, Сергия, Анны, Марии, Анастасии, Татьяны, Ирины, Сергия, Алевтины, Евгения, Галины, иерея Андрея, болящего протоиерея Валентина, Сергия, Нины, болящей Светланы, Татьяны, Антонины, Августы, протоиерея Валентина, Сергия, Марины, Тамары, Дмитрия, Иулии, Ираиды, Ларисы, Владимира, Антонины, Светланы, Ольги, Сергия, Галины, Андрея, Виктора. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 10 по 15 января в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Экспозиция представит различные аспекты деятельности православной церкви, церковную атрибутику, иконы, ювелирные изделия. Организатор проекта – конгрессно-выставочный центр «Виртол-Экспо». Подробную информацию о выставке можно узнать по телефону 8 863 268 77-68. Повторяем. 8-863-268-77-68. Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 22 по 29 декабря в павильоне 69 ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, керамика, православная литература, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас с 11 до 19 в павильоне 69. В рамках выставки в секции «Радио Радонеж» пройдет продажа разрозненных томов собрания творений святителя Иоанна Златоуста и приемников «Супра» СТ-116. Вниманию наших слушателей в Челябинске. С 12 января в городе начинает работу православная выставка «Во славу Божью». В ней примут участие более 250 храмов и монастырей со всего мира. Святыни, чтимые иконы, православная литература, иконопись, встречи со священником. Православная выставка будет работать с 12 по 17 января в городе Челябинске по адресу Свердловский проспект 51, дворец спорта «Юность». Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Христово». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 12 по 18 января на ВВЦ в павильоне 69.
Дорогие братья и сестры, 8 января, на второй день праздника Рождества Христова, Православная Церковь совершает празднование в честь Собора Пресвятой Богородицы. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в этот день помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Мы с вами помолимся у чудотворного образа Матери Божией Спорученицы Грешных в храме святителя Николая в Хамовниках. Помолимся в храме святого пророка Ильи в Ободином переулке, где находится великая святыня, часть пояса Пресвятой Богородицы, чудотворная икона Матери Божией «Нечаянная радость», чудотворная икона Богородицы «Милостивая» и многие другие святыни. Завершим нашу поездку в храме святителя Николая в Кузнецах у чудотворного образа Царицы Небесной «Утоли мои печали». Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Или покупайте билеты в паломнической службе «Радонеж», метро «Кропоткинская», «Пречистенка», «Всеволожский переулок», дом 2. Храни вас Господь!
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов «Киви». Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!